Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». Милостью Божией продолжаются наши встречи на Святой Земле. Люди Святой Земли. Так мы назвали беседы о личностях, которые оставили след в истории Палестины, Иерусалима, святых мест, которые дороги каждому христианину. Анна Мусан-Леви у нас на связи. Анечка, здравствуйте.
Здравствуйте.
О ком сегодня мы будем говорить?
Сегодня мы будем с вами говорить об удивительной женщине, о императрице Евдокии. Женщины, как известно, существа очень противоречивые и могут быть иногда проводниками как благодати Божией, так и демонских сил. А вот у некоторых женщин это все смешивается в одной судьбе. И есть такие женщины, которые двигают вообще историей, которые меняют мировые события, которые огромную роль играют в истории человечества. Вот Евдокия была одной из них. Хотя, думаю, наши слушатели вряд ли что-то о ней знают. Вот поэтому я решила о ней рассказать, тем более, что ее вклад вообще в жизнь Святой Земли тоже очень большой.
Да мало того, наши зрители и слушатели, я вот тоже стою как совершенно чистый лист.
Ну вот давайте начнем по порядку. Евдокия жила в V веке, родилась она прямо в 401 году в семье довольно известного греческого философа. И имя свое она получила в честь богини Афины, назвали ее Афинаида. Была она редкой красоты. И не только красоты, но и ума, что для женщин вообще не часто сочетаются вот эти два качества. Действительно, она обладала очень острым умом, и отец ее, видимо, заметив вот эти ее такие вот особенности ее характера, ее внешности, когда умирал, практически не оставил ей наследство. Оставил все своим сыновьям, а ей написал: «Предрекаю ей счастливую судьбу, и ее участь будет ее наследством». И оставил ей какую-то там, ну, крохотную совсем сумму, она осталась практически нищей. И, конечно, Евдокия поехала, естественно, в Константинополь, чтобы жаловаться самому императору и оспаривать решение вот, завещания своего отца. Там она приходит к Пульхерии, это была сестра императора Феодосия II, который тогда как раз правил, но всеми делами там заправляла при дворце как раз вот Пульхерия, его сестра. И наша Афинаида перед ней высказала свою просьбу и совершенно поразила Пульхерию и своей красотой, и своим умом. По описаниям, у нее были золотистые волосы, струящиеся по плечам, длинные, настоящий греческий нос, очень живые, яркие глаза, прекрасная фигура, хороший голос. И притом она настолько логично, красноречиво, убедительно свою просьбу донесла, что Пульхерия решила предложить ее в жены своему брату, который тогда еще был не женат, и как раз Пульхерия, как сестра, в общем-то, искала ему невесту. Увидев ее, Феодосий влюбился сразу, и она стала императрицей. Естественно, поскольку Феодосий был христианином, а Афинаида была язычницей, то ей пришлось креститься. Она принимает крещение с именем Евдокия. И вот начинается ее жизнь при дворе. Ну, поначалу все было, в общем-то, достаточно хорошо. Единственное, что ей было немножко трудно привыкнуть. Дело в том, что Пульхерия была очень набожной. И при дворе просто был практически монастырь. И Евдокия попадает сразу же совершенно в другой, как бы, не только уклад жизни, но просто другую совсем строгость, скажем так, во всем. То есть там посты, постоянные молитвы и так далее. Вот были такие благочестивые у нас императоры византийские. И она все это принимает. И, надо сказать, принимает очень горячо. И крещение ее не было формальным. Она действительно всем сердцем поверила в Господа Иисуса Христа и полюбила его. И вот все складывается поначалу очень хорошо. Рождается у нее дочь Евдоксия, ну, практически ее имя дали ей. И в скором времени император провозглашает Евдокию Августой, то есть делает ее равной своей сестре Пульхерии, то есть ставит их на один уровень, скажем так, власти и влияния. Это дело Пульхерии, скажем, прям не понравилось. И она начинает потихонечку какие-то, так скажем, недовольство высказывать Евдокией. Тут еще Евдокия, тоже надо сказать, то ли по наивности, то ли почему-то попадает в круг нехороших, скажем так, людей при дворе, которые как раз были в оппозиции к Пульхерии. И она начинает разделять их взгляды, хотя поначалу они довольно дружили. Тут еще сыграла роль история с неким павлином. Был такой юноша с соответствующим именем, редкой красоты при дворе. И он был один из чиновников. И вот однажды бедняк принес императору Феодосию яблоко. Редкой красоты, большое, очень необычное яблоко. И император заплатил ему богато за это, удивился такого размеру плода и решил подарить его любимой жене. Посылает он его Евдокии, Евдокия получила яблоко, а павлин в это время приболел. И она решила как бы вот утешить его в болезни и отослала яблочко ему. Павлин, не зная, что это яблоко вообще-то шло от императора, он его решает подарить императору с поклоном. Император получает яблоко, которое он дал своей жене, от этого красавца павлина, и, естественно, что впадает в жуткую ярость. Он вызывает к себе Евдокию и говорит: «А где то яблоко, которое я тебе дал?» Евдокия говорит: «Я его съела». Он говорит: «Заклинаю тебя своим спасением, скажи правду, где яблоко?» Она говорит: «Клянусь Богом живым, я его съела и никому не давала». Тогда он вынимает это яблоко, и открывается, так сказать, правда, что она его отослала. Император на этом
вообще
основании...
И шекспировские страсти, и подвески королевы можно вспомнить, да. Дюма, и да, чего да, только... Да, да, и, да. И наверняка и Шекспир, и Дюма читали вот эту самую историю.
Да, можно сказать, ничто не ново под луной, да, действительно. И вот император говорит: «Я обвиняю свою жену в измене. Она любовница этого павлина». Естественно, Евдокия это отрицает, но поздно. Тут уже и Пульхерия встает на сторону брата, естественно, и Евдокию выгоняют. Выгоняют ее, и она решает отправиться в Иерусалим. Почему в Иерусалим? До этого еще, до этой истории, у Евдокии родилась дочь, Евдоксия, как мы знаем. Вот когда она была еще девушкой, эта дочь, Евдокия дала обет Богу: «Если моя дочь выйдет замуж и за хорошего человека, то я в благодарность Богу совершу паломничество в Иерусалим». И она его действительно совершила, дочка замуж вышла, она совершила, очень ей здесь все, естественно, понравилось, она подарила огромный золотой крест, очень богато украшенный в Голгофский предел, на гору Голгофу. Она пожертвовала здесь много денег по монастырям, год здесь пробыла, пропутешествовала, пропаломничала и вернулась в Константинополь. И вот, видимо, Иерусалим остался у нее в сердце настолько, что вот когда изгнание ей грозит, она выбирает Иерусалим. Притом не ждет, пока ее вышлют, а просто умоляет мужа: «Позволь мне поехать помолиться в Иерусалим, пока ты примешь обо мне решение». А Феодосий к тому времени, уже не испытывая к ней никакой любви и жалости, а скорее испытывая злобу и обиду, ну, понятную, говорит: «Езжай куда хочешь». И она уезжает в Иерусалим. Это было в 443 году. Она прибывает сюда с пышной, естественно, богатой свитой. Об этом скоро узнает Пульхерия, что Евдокия здесь, в Иерусалиме, чуть ли не как императрица почитается. Она щедро одаривает народ подарками. Она выходит везде с пышной царской свитой, сообщает об этом Феодосию. Феодосий, этим разгневанный, естественно, велит убить двух ее ближайших священников, которые с ней были, для того, чтобы показать ей, чтобы она, ну, как бы, да, не выставлялась слишком и как бы отомстить ей еще дальше за якобы нанесенную обиду, то есть измену. Евдокия это возмущает, она убивает чиновника своего мужа, который это убийство совершил. В общем, начинается вот эта месть, кровь за кровь. В результате Пульхерия приказывает отозвать всю ее свиту, все и лишить ее императорской власти. Она остается в Иерусалиме практически как частное лицо. Но единственное, что Пульхерия пыталась отобрать все ее имущество и как-то сделать ее вообще просто нищей, но это не удалось до конца сделать. У Евдокии достаточно осталось еще средств. И вот она на эти средства строит монастыри, храмы в Иерусалиме. Но здесь наступает период 4-го Вселенского собора, Халкидонский собор. Как вы знаете, это один из самых важных соборов в нашей церкви, поскольку на нем окончательно определилось наше правильное православное учение о природе Господа Иисуса Христа. До этого был третий собор, Эфесский, на котором утвердили, что у Господа одна ипостась. То есть, что это, что Господь Иисус Христос — это одна личность, а не две как-то, да, там существующие разные там были учения и ереси, вот. А на четвертом Вселенском соборе как раз-таки утвердили то, что у Господа одна ипостась, но две природы, то есть божественная и человеческая в равной мере. Тут был спор между двумя, как бы, скажем так, школами. Это наш святой Кирилл Александрийский, который как раз-таки стоял на позиции того, что у Господа одна ипостась, и против него Несторий, который утверждал, что две ипостаси. То есть, иными словами, что Бог вселился в Иисуса человека. Потому Несторий требовал, чтобы Богородицу называли не Богородицей, а Христородицей. То есть, что она родила Христа, человека, но не Бога. Это была ересь. И вот как раз-таки из-за этой их распри между Несторием и Кириллом пришлось созывать Четвертый Вселенский Собор, потому что они между собой договориться никак в переписке не могли. Тогда был создан Четвертый Вселенский Собор, на котором Несторий был осужден как еретик, естественно, и... Соответственно, было утверждено, что у Господа природа, ипостась одна, а природы две. Но вот ученики, последователи уже Кирилла Александрийского не поняли правильно решение Четвертого Вселенского Собора. Тут еще сказался, конечно, греческий язык, хотя его все прекрасно знали. Это неправда, что перевод не поняли. Нет, перевод поняли, но тем не менее была, видимо, какая-то сложность с терминологией. Они подумали... что собор утвердил, что было два Христа. Потому что диофизиты, то есть две природы, они поняли как две ипостаси. Хотя их учитель-то все правильно учил, Кирилл, но они сказали, это нарушает то, чему учил наш учитель, и это ересь, и в результате подняли целую бурю из-за этого. И получилась вот эта ересь монофизитства, то есть путаница между ипостасью и природой. На самом деле это не так легко понять, но и не так, на самом деле, это и сложно. Да, ипостась-то имеется в виду, что Христос был один, а не два, а природа, что у него было две природы, божественная и человеческая. Но это нам сейчас легко. А им это было очень все трудно. И, естественно, возникла вот эта вот оппозиция, монофизиты, которые не приняли решение Четвертого Вселенского Собора. И вот наша Евдокия, поскольку ее муж и Пульхерия как раз были за решение Четвертого Вселенского Собора, то есть были православными, она начинает поддерживать монофизитов.
Мы вынуждены прерваться, потому что вот первая часть нашей программы по времени уже подходит к концу, но по сути, конечно, мы будем ждать продолжения, действительно интереснейшая история. Уважаемые зрители, обязательно будет продолжение, мы с вами узнаем про императрицу Евдокию и еще про людей Святой Земли. Оставайтесь с нами.